Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Тревожно в мире. Стабильность кончилась насовсем.
Я опять не успел уехать в командировку заграничную.
Это все ты.
Прошлый раз пандемия. Потом хоба в Казахстане, вон и чё. А тут вот опять. И вот опять. Какой-то карго-культ, я чувствую.
Да. Пора тебя на цепь посадить. Дома сидеть.
Я предлагаю меня не впускать домой просто. Потому что, судя по всему, эта транзакция это возмущает мировой эфир как-то ужасно. Мое возвращение.
Дома надо питаться, а не по гамбургерам ходить.
Я по гамбургерным не хожу. Это я их ненавижу.
Это цитата. Я дома понимаю. Надо сидеть. Да, я а не гамбургеры по ресторанам жрать. Итак.
Во-первых, первое. Хочется процитировать фильм «Бэтмен. Темный рыцарь». Там, где Ивойди Дворецкий говорил. Ненавижу эту фразу. Но я же говорил.
Ну, оно ж очевидное. Господи. Ну, оно же очевидное.
О, ты знаешь. Бросаешь. 8 лет назад уже про это говорили.
Да, говорили.
10. 10 лет назад про это же говорили.
И чего? Чего меняет-то?
Тут, к сожалению, мы говорить можем все, что угодно. Те, кто принимают какие-то решения, от кого что-то зависит, они нас не очень слушают. И что хуже того, они никого не слушают. Они сами себе умные.
Да. Да. Это... Вы тут же задайтесь это. Я отвергаю, так сказать, дальнейшее. Там сейчас начнется, блин. Вторжение в Ирак. Соединенных Штатов Америки. По всей видимости, это воля американского народа. Ну, поскольку там цитадель демократии, и все решается только путем голосования. Да? Это, очевидно, воля американского народа. 20 лет в Афганистане. Это тоже американский народ выразил свою волю. Вьетнам, Филиппины и что там еще.
Корея.
Да. 100 лет, 200 войн. Это вот. Это все воля американского народа. Я правильно понимаю? Да? Ну, если там вот так, то и у всех остальных вы не поверите точно так же.
Как раз вот об этом-то я и хотел начать говорить.
Извините.
А, нет, это все правильно, потому что подводка была хорошая. То самое место, с которого я хотел начать. Это вот некая иллюстрация. Почему? Потому что я всегда говорил, очень полезно учить философию. Об этом говорил далеко не только я один, но я в том числе. А вот философия нам сразу задает два важнейших вопроса. Точнее, даже нет, извините. Один важнейший вопрос. У вас... Что первично? Материя?
Или сознание?
Или сознание? Вот то, что материя – это философия материализма. То, что сознание – это философия идеализма. И мы наблюдаем с 1991 года тотальный всемирный триумф философии идеализма. В том числе в политике, что ужасно, в том числе во внешней политике. Потому что еще со времен Эммануила Канта он не автор этой концепции, но он один из важных, так сказать, кирпичей заложил в фундамент данной концепции. Начала расцветать, эволюционировать и становиться идея, которая называется теория демократического мира. Democracy Peace Theory. Это концепция, которая к 1991 году из-за того, что самораспустился Советский Союз, обрела на Западе статус политической аксиомы. То есть, это закон Ньютона вот есть, он работает, хоть ты тресни, вот хочешь ты, не хочешь, а он работает.
Согласен, не согласен.
Да. Вот мы, например, знаем, теория прибавочной стоимости точно так же работает.
Согласен, Маркс был не прав, а она работает.
Вот, а она все равно работает. И вдруг показалось, что теория демократического мира тоже оказывается вот точно из этой же когорты. Она тоже работает. Железно совершенно. Теория это относится к философии махрового, матерого, стопроцентного идеализма. Почему? Сейчас объясню. А выражается она вот в чем. Что в демократическом мире среди либерально-демократических государств не может быть войны.
Это кто такое придумал?
Рудольф Риммель, например, пожалуйста. И многие-многие философы впоследствии, но самое главное, что в 91-м году вдруг оказалось, что так оно и есть. Вдруг.
Угу.
Внимание. Почему? Потому что Что такое либерализм? Это слово «свобода», да, «либерум».
Да.
То есть, это многие думают про свободу индивида. Нет, это в первую очередь про экономическую свободу. И, конечно, в том числе проистекающую из нее свободу индивида. Каждый свободен, в том числе в политическом волеизъявлении. Если у вас внутри демократии есть выборные власти, то выборная власть, затеявшая войну, и в войне будет минимум две страны участвовать. И точно две стороны, и одна неминуемо потерпит поражение. И вот тогда потерпевшей поражение стороне, ее властям, придется давать отчет собственным избирателям, как они такое придумали. Зачем они допустили такое, почему. И, в общем, этим властям будет плохо. Это такая идея. Далее. Если у вас есть либеральная демократия, есть либерально-демократические страны, они находятся в постоянной взаимосвязи друг с другом. Потому что тут делают турбинные лопатки, а вот в этой стране из турбинных лопаток собирают двигатели для какого-нибудь Боинга или Аэрбаса. Таким образом, у вас есть одна корпорация, у которой два цеха в разных странах находятся. Как могут два цеха воевать друг с другом внутри одного и того же завода? Это явно совершенно невозможно. Потому что корпорации, оплачивая очень серьезно по лоббистским механизмам собственные политические настройки, просто не дадут никогда в жизни этим политическим настройкам сцепиться. И даже вдруг, если у одной корпорации отъедет клемма, ну, такое вдруг может быть, то одна корпорация – это меньше, чем сумма всех остальных корпораций, которые находятся в таких же экономических взаимосвязях. И таким образом, корпорации, у которых все в порядке с головой, не дадут всем остальным учинить то, что они собираются учинить.
Подождите, вопрос сразу. Это вы про идеалистическую картину мира, я правильно понимаю?
Я описываю идею.
Это не про то, как на самом деле.
Я описываю идею, почему это хорошо.
Да.
И вот раз, и сам распускается Советский Союз. И вдруг оказывается, что у нас мир совершенно однополярен. Есть только США. Когда я говорю США, я не имею в виду страну Америку, я имею в виду американский финансовый капитал. Просто говорить слова «американский финансовый капитал» чертовски долго, поэтому я буду говорить коротко США. Для сокращения хронометража не более того, не думайте, что я именно про Америку думаю так. Нет, Америка – это просто страна, где живут просто люди, которые ничуть не лучше или не хуже, чем мы с вами или какие-нибудь папуасы. Мы все приблизительно 7-8 одинаковые, как это не прискорбно. Мы-то все думаем, что мы лучше.
Это очевидно.
Так вот, нет, это не вполне очевидно и не вполне соответствует реальности. Да. Так о чем мы говорим? О
том, что были бы еще лучше, но пиндосы мешают.
И жиды.
Ролик можно заканчивать. Все секреты раскрыл.
Секретики все. Да, так вот, остался однополярный мир. И значит, теория демократического мира получила вдруг не просто статус политической аксиомы, а еще и возможность быть транслированной на практике.
Реализовать все.
Конечно. То есть, раньше этого не получалось сделать по понятной причине, потому что половина глобуса была красная или очень сочувствовала красным.
Да.
А в середине этой половины глобуса стоял как бастион исполинский Советский Союз с гигантской экономикой, гигантским населением, полной самодостаточностью, если что, вдруг Советскому Союзу вообще никто не был нужен. Все, что нужно было, Советский Союз на 100% производил сам. И он, как подводная лодка, мог в автономном плавании находиться очень долго. Я бы сказал, даже всегда. Поэтому сделать что-то с Советским Союзом было невозможно. И поэтому теория демократического мира была просто теорией интересненькой теории. А тут вдруг раз, и можно ее продвигать. И ее стали продвигать на практике. Вот начиная с правления Билла нашего дорогого Клинтона. У нее есть полезное следствие, практическое в этой самой теории, что если у вас есть демократический мир, то внутри него будет именно что мир. Потому что все демократические страны никогда не могут воевать друг с другом, почему я уже описал в идее их. Но ведь несложно догадаться, что далеко не все страны либерально-демократические или признаются таковыми из центра. То есть, у них что-то может не в порядке быть с либеральной демократией.
С демократией.
Конечно. А значит, основная задача мирового гегемона, мирового полюса силы – пронести везде эту либеральную демократическую теорию и сделать по всему земному шару хорошо, чтобы везде была либеральная демократия. А ради этого можно воевать.
Так.
Ну, потому что это, ну, же, понятно, это да, же страна не либерально-демократическая, значит, она представляет опасность для всех окружающих. А если туда принести либеральную демократию, то для этой страны будет только большая польза. Может быть, не прямо сейчас, лет через 100, но мы пользу-то принесем.
Я в каких-то священных текстах такое читал, что если неверного убить, это для него же лучше.
Да, да, да. И именно поэтому я и говорю, что это в своей основе строго идеалистическая концепция, потому что материального базиса под ней нет.
Что есть... такое материальный базис?
Материальный базис – это, это верифицируемая...
То есть, проверяемая.
Материя, проверяемая материя. А тут мы имеем что? Что есть идея.
Угу.
В основе всего.
Ну, неплохая.
Есть идея.
Да.
Но за этой... эта идея из себя транслирует материальные последствия, а никак не наоборот. Материальные последствия транслируют из себя идею. Вот есть идея, к которой нужно привести все.
Угу.
Ну, пожалуйста. Так вот, крестоносцы, например, они тоже шли с некой идеей. В ответ им джихад объявили. Это тоже была некая идея.
Посильнее оказалось.
Вот, то есть, ну, на какой-то момент крестоносцы пересилили, на другой момент нет. В 19 веке, пожалуйста, крестоносцы весь мир вообще завоевали. Ну, почти. Ну, они тоже, тоже считали себя крестоносцами, правильно? Там всяких разных африканцев завоевывать и прочее, папуасов, они говорили, что мы крузейдерс. Все считали хорошие книжки. Это было страшно модно.
Угу.
А сейчас в Ирак тоже ходили, тоже называли себя крузейдерс. Или там в Афганистан, например.
Там все обалдели от таких названий.
Да. Поэтому это именно идея того, что все живут хорошо, если эту идею примут.
Угу.
Поэтому я говорю, это чисто идеалистическая концепция. Но мы же понимаем, что телевизор всегда неминуемо, рано или поздно уступает грубому миру, грубой реальности. Потому что далеко не все страны либерально-демократически по факту или считаются таковыми из центра. Даже если ты облиберальная обдемократия, тебя назначат не таким, и ты будешь не такой. Вот, например, страна Югославия, которую в 99-м году разбомбили в каменный век и прекратили ее существование по факту. Она была демократическая. Там были,
не помогло.
Там были выборы из двух и более кандидатов, там выбирали парламент, кушали гамбургеры и, я бы сказал, даже некоторым заискивающим образом смотрели в сторону старших западных братьев. Потому что уже 8 лет как нет Советского Союза, нужно кому-то прислоняться. На Российскую Федерацию, особенно в то время, не больно-то прислонишься, мы помним, что у нас там было. Нам было немного не до того, чтобы к нам кто-то прислонялся. Но это югославам совершенно не помогло, потому что их назначили плохими, потому что нужно было...
Преследовали какие-то цели.
Конечно, преследовали цели. Нужно было создать очаг нестабильности на Балканах. Это очень-очень-очень нужно для расширения демократического мира. То есть, чтобы НАТО можно было раздвинуть. Пока была Югославия, да, она заискивающе смотрела на США и вообще на западных партнеров. Но... туда раздвинуть НАТО было невозможно, потому что они бы просто их не пустили. У них был свой становящийся собственный демократический капитализм, который имел в виду свою территорию очень большую, очень развитую, угу, по меркам Восточной Европы,
да,
страшно многолюдную, самостоятельно крышевать. Это была такая идея, что вот Милошевич сейчас и его друзья сейчас закрышуют всю эту территорию, будут получать прибыли со своих заводов, эксплуатирует, собственно, население, а учитывая, что Югославия, ну, в самом деле, она в соцблоке была очень мощная,
да,
так еще, может быть, еще и соседи какие-то туда подтянутся, периферийные, то есть, будет периферийный балканский лидер. Вот этого допустить было нельзя, потому что нужно было раздвинуть демократический мир, поэтому демократическую страну Югославию признали недемократической, и даже никого не спросившись...
Совета безопасности ООН.
Нет, не спросивший Совета Безопасности ООН. Просто в одностороннем порядке усилиями блока НАТО расхерачили.
Перекроили территорию, поубивали огромное количество людей, перекроили территорию, расчертили границы, не пойми как.
А самое главное, сообщили всем местным националистам, что сербы гораздо лучше хорватов, хорваты гораздо лучше сербов, албанцы вообще лучше всех совсем. словаков, если что, словенцев, прошу прощения, если что, мы подтянем к себе на Запад, первее всех, вы там просто поближе, там удобно. И вот все там.
Вот вам ножи.
Начинайте. Начинайте. Если посмотреть, а я их очень хорошо помню, передачи, которые я на кабельном телевидении смотрел, там со спутника были хорошие трансляции, что из Хорватии, что из Сербии, они говорили одно и то же, в одно и то же время друг про друга, только чуть-чуть другими словами. Ну, причем как, там хорваты заменялись на сербов, сербы на хорватов. То есть сербы устроили хорватам геноцид. Хорваты устроили сербам геноцид. Хорваты хорошие, убивайте сербов, и наоборот. Вот все, страны нет. Ну, дальше все, мы уже вспомнили. Недемократический Ирак, он в самом деле не был демократический, но там люди при этом жили.
Ну, тут вопрос сразу. Вот как Каддафи.
Ливия.
Ничего демократического нет. Только уровень жизни. Гораздо выше. Так можно для начала у них спросить, им нравится, это не нравится, хотят они вот так или хотят бомбардировки срочно. Это мне, извините, перебью, как-то не кажется, что демократия – это, во-первых, единственная форма общественного устройства, это раз, а во-вторых, как-то не кажется, что она лучшая для определенного уровня общественного где-то развития.
Где-то, может, и лучше.
Да, для определенных территорий в силу там сложившихся исторических обстоятельств. Как-то мне это напоминает все время, ну, если до нее надо созреть, то это мне напоминает вот посадить зернышко, росток появился, надо схватить пассатижи и тащить. От этого он быстрее вырастет. Нет, оторвется и сдохнет.
Именно. Потому что грубая реальность там говорит, что в Ливии, например, ну, хоть ты тресни, у тебя там демократии в развитом западном виде в то время быть просто не могло.
Её потому что не может.
Ну, сейчас-то ее тем более быть не может по понятным причинам. Потому что есть кланы, ну, тейпы, если говорить по-нашему, по-кавказски. Там есть старшие. И вот у тебя вдруг какой-то малолетний, только что достигший 19-летнего возраста, когда уже точно можно голосовать, говорит, голосовать будем так. А дядя Магомед говорит, голосовать будем так. И вы не поверите, весь тейп будет голосовать, как скажет дядя Магомед, и никак по-другому.
Потому что дядя Магомед...
Старый.
Да, он дожил умный. До этих лет в такой непростой ситуации. Да. Дожил, хотя, может, дядя Магомед что-то знает. Может, надо прислушаться к мнению дяди Магомеда, что, в общем-то, очевидно. Вы какого врача предпочитаете? У которого 3 месяца стаж после института или 25 лет? Да, он там всех режет и весь это в наградах, как елка. Так и дядя Магомед. А как вы можете? А даже с другой стороны зайдя, если вот этого малолетнего поставить во власть, я вас уверяю, никто не будет слушать то, что он говорит, просто потому, что он молодой. Вот и все.
Поэтому нужно, по-любому будет выбран дядя Магомед. Потом дядя Магомед соберется с дядей Омаром, с дядей Юсуфом из того же племени. И они решат, куда все племя будет маршировать. Если есть некий авторитет, которого все уважают, например, Муаммара Каддафи, то все будут маршировать в ту сторону, в которую нужно. И тейп Каддафи всю страну приведет хотя бы к тому, что никто ни в кого не будет стрелять. А это уже очень сильно немало.
Я неоднократно слышу вопли по радио, а вот вы говорите, в Советском Союзе была дружба народов.
Не было никакой дружбы народов. Все это ложь. Также друг друга все ненавидели. Там, и вот когда закончился Советский Союз, они начали друг друга убивать.
Дорогие друзья, дружба народов, в первую очередь, выражается в том, что никто друг друга не убивает. В Советском Союзе убивали? Нет.
По этническому принципу это было вообще категорически...
Это называется запрещено. Дружба народов. Ну, если вам не нравится, ну, покажите. Вашу дружбу народов мы уже 30 лет наблюдаем. Ну,
опять же, Советский Союз же был гигантский. Это же больше Советского Союза только планета.
Были проявления дегенератов? Конечно, были.
А, они везде это есть. Потому, что из размеров. У нас весь Советский Союз был, как это ни странно, наследником Российской империи, которая держала половину своих подданных в состоянии иноверцев и инородцев. И не давала им развиваться вообще. Поэтому мы получили средневековый Казахстан, средневековый Киргизстан, средневековый Узбекистан, средневековый Туркменистан, где как раз вот все было... Значит, трайбализм, который я только что описал, ну, с условным примером Ливии. С условным примером Ливии. Он там просто цвел в течение тысячи лет. И вы думаете, что за 70 лет это можно как-то купировать? Нет, конечно, это можно привести в некое приемлемое для всех состояние. Но для того, чтобы оно вылечилось полностью, и развелось. Нужно лет 100 как минимум, и то не факт, что хватит.
Индустриализация, строительство огромных городов, заселение в города, жизнь в городах поколениями.
И самое главное, постоянная ротация населения.
Так точно.
Что кто-то уехал в Москву, москвичи на заработки приехали туда, и вот когда вот этот котел все перемешает, вот лет за 100...
Вот это дружба народов, да.
У вас будет полная дружба народов, потому что все уже забудут, кто там у меня бабушка или дедушка, армянка, азербайджанка, может, еврейка. А это уже не очень сильно важно, потому что они все учились в одной школе. У них у всех одноклассников там 20 человек было, 20 разных этносов внутри, и они уже не понимают, в чем разница.
Вот, например, Андрей Макаревич, наверное, еврей. Я тебе клянусь, меня это никогда не интересовало, как и всех.
Я первый раз задумался о том, что у меня одноклассники какие-то не все такие, как я. Наверное, в классе только в 9-м, не раньше. Это уже было глубоко, не совсем в Советском Союзе.
Самого уважаемого мужчину в нашей школе звали Абрам Исаевич Рабинович. Я в 8-м классе узнал, что он еврей.
У нас преподавательница русской литературы, из-за которой до сих пор без ошибок пишу, Стелла Григорьевна Гриф. Я тоже очень сильно не сразу сообразил, что она, оказывается, еврейка.
Да никому никакого дела.
Всем пофигу было.
Не, ну, были озабоченные, конечно.
Они как социальное явление не проявлялись. Да, так вот. Ливия порвана на куски. Ирак. Порван на куски. Афганистан. В Афганистане там вообще специально устраивали годами еще во времена Советского Союза то, что мы имеем в виду сейчас. Вот, смотрите, там прекрасные талибы, запрещенные в Российской Федерации, с которыми, тем не менее, переговоры ведут, потому что деваться некуда.
Ну, талибы, это уже скорее ответ местного населения на то, что вы им принесли и устроили.
Так нет, а кто талибов-то придумал и воспитал? Годами, десятилетиями кормили оружием всех этих маджахедов, кормили деньгами, крышевали, прятали от возмездия. А потом такие, ой, что ж деется? Да, потом 20 лет эту страну, опять же...
И Усама бен Ладен, это их выкормыш.
Именно так. 20 лет страну держали, я имею в виду Афганистан, в состоянии какого-то кошмара безостановочного. Потом взяли, ушли, и такие, ну, давайте теперь сами. Ну, понятно, что там будет интересно. Так вот, далеко не все страны готовы к демократии западного образца. И, как верно заметил Дмитрий Юрьевич, далеко не для всех это идеальный вариант устройства общества. Это далеко.
Разные ступени развития.
Так оно, может быть, вообще для этой страны не подходит в принципе. Потому что она вот исторически не готова, и ей не нужна эта демократия. Она не такая, просто там общество устроено по-другому, все другое. Поэтому у них не будет никогда в жизни этой демократии, а не какой-то у них будет свой вариант того же уровня развития, что и у вас, но там будет какая-то другая демократия, не как у вас совсем. Такое же тоже бывает.
Я примерно 25 лет молодому поколению объясняю, когда они кричат, можно ли в России построить демократию. Вот как в Европе. Конечно, можно. Надо всех русских куда-то отсюда деть.
Если
привезти немцев, да, тогда будет. А так нет. Только представляете?
Немцы через поколение, пожив у нас, превратятся в русских. Это неизбежно совершенно в данном климате, кормящем ландшафте, диктуемыми способами производства. Через поколение.
Несколько изменится.
Через поколение немцы будут местные русские, которым нужно будет снова прививать идеалы западной демократии. Да. Они не очень осилят, в общем, немцы здесь.
А вот непригодная, да.
Так вот, и есть страна Россия, в которой тоже есть демократия, но она, во-первых, немного не такая, как на Западе, хотя по всем внешним формам она вровень западной совершенно стоит. У нас свои особенности.
А по многим аспектам превосходит?
У нас свои особенности, просто мы не совсем такие. Хотя, заметьте, у нас есть primaries, vice-primer-minister, там и все остальные, президент, все у нас есть, пожалуйста, deputies, все у нас присутствует, все, пожалуйста, выборы с двух и более кандидатов, партия у нас столько, что американцам вообще не снилось в страшном сне.
А не то, что две. Да.
Да. Но при этом специфика-то своя имеется. Я не говорю, хорошая она, плохая она, это сейчас вообще вопрос 25-й.
Своя.
Она просто другая. Самое главное, что она не хуже, чем в Америке. В Америке тоже хватает своих смешариков и отвратительнейших совершенно внешних проявлений и внутренних проявлений, которые сами американцы регулярно на себя, показывая пальцем, выявляют, что у нас вот это очень плохо. Ну, и у нас тоже, вы не представляете, многое очень плохо. И вот американцы, американский финансовый капитал, блин, и их сателлиты, не вполне суверенные в Западной Европе, начали распространять, поскольку можно, свое влияние на весь мир. И это все продолжалось до тех пор, пока вдруг Китай не оказался второй экономикой мира, вдруг резко все застопорилось. Ну, Китай вы не сковырнете. Все. Это уже данность. То есть, теория демократического мира уже не очень работает. Тут же Фукуяма заголосил, что книжка «Конец истории» была какая-то глупая.
Заголосила.
Заголосила Фукуяма. Это Фукуяма.
Это она, да?
Да.
Книжка идиотская.
Это Фукуяма.
Откровенно идиотская.
Это идеалистическая книжка, как раз основанная на тех же самых идеалистических корнях, очень схожей концепции. Конец истории. То есть, мы достигли идеального устройства общества, которое не изменится никогда. Такого не бывает. Вот, пожалуйте.
Фукуяма, ты дура.
Полная,
да. И этот человек считается интеллектуалом.
Не, ну, по крайней мере, у этой человеки хватило научной совести сказать, что был неправ.
Хера себе. А до этого был прав, да?
А до этого думал, что прав. Такое бывает.
А коллеги по опасному бизнесу не пробовал, социологическому, не пробовал послушать, что другие думают?
Так там же целая толпа с радостным воем сказала, что как это гениально, как здорово. Господи, вот бросились. Ну, Господи. Вот. И что получилось-то? Что у западного мира, у которого есть такие материальные базисы, материальный базис у него капиталистический, он требует бесконечного расширения.
Вот открытие.
Бесконечное расширение невозможно. А возможен только теперь уже передел рынков. С Китаем переделить рынок не получится, он слишком большой и сильный. Угу. Значит, нужно переделить оставшийся последний рынок. А рынок и источник ресурсов, что важно.
Это мы.
Это мы. Все, больше других нет. И НАТО, распространяя теорию демократического мира, поползла к нашим границам. Наши, которые тоже имеют точно такой же, абсолютно копейка в копейку одинаковый материальный базис, то есть это крупный финансовый капитал. Ну, сначала не очень крупный, не очень финансовый, скажем так, в становлении, но он все-таки установился. Он стал тоже крупный, тоже большой, но региональный. Угу. Аж подавали сигналы, вербальные, невербальные, прямым текстом рассказывали, пожалуйста, не лезьте к нашим границам со своими ракетами, мы просто боимся. Ну, потому что, блин, страшно, потому что, блин, мы уже видели, что было с Югославией, что было два раза с Ираком, один раз пробно, другой раз, так сказать, набело, что было с Ливией, все это мы уже видели, что вы в Сирии устроили, мы это все видели уже, просто мы вам не верим, и это не как в церкви верим-не верим, а у нас за нашим неверием есть вполне конкретные основания, потому что вы уже очень много раз делали людям плохо.
Обратите внимание, все это происходит на противоположной стороне глобуса, где вас вообще нет и быть не должно по уму.
Это по нашему уму, а по их уму наоборот. Обязательно должны. Железно совершенно должны быть, потому что а куда деваться-то еще? Им нужны наши ресурсы, им нужны наши людские ресурсы, у нас образованных людей, много их применить можно, если что. Рынки сбыта нужны. Заставить это можно сделать только одним способом. Нет, не заставить, извините, я сейчас неправильное слово сказал. Гарантировать. Потому что у нас с США и их сателлитами, да все 90-е, все 2000-е, все 2010-е, мир, дружба, целование в десны до крови просто. Деньги наши хранились там, ресурсы наши продавались туда, по той цене, по которой они скажут. Мы у них закупали бусы, компьютеры, машины, вот все, что угодно. И у нас все-таки 150-миллионный рынок. То есть, это много. Он, учитывая наши нефтяные трубы, он очень сильно платежеспособный. Мы им, как рынок, пожалуйста, мы были открыты. Давайте. Но идея была в том, чтобы гарантировать любые условия сложного изменяющегося экономического мира в пользу Запада. Китай этот баланс нарушил просто своим появлением. Угу. А значит, гарантировать это в истории человечества, а тем более капиталистического человечества, способ есть ровно один. Поставить ракеты поближе к вам. Ну, мало ли что. Мы вот скажем, что завтра нефть будет по 30 баксов за бочку, а вы вдруг не захотите продавать. А как это так?
Или возмущаться начнете.
Да, или попытайтесь там какой-то кран закрыть.
Да.
Вдруг.
Да.
Этого допускать нельзя. Конечно, экономическое участие, вот это вот держание за кошелек. Экономически это очень важно. Но все же понимают, что есть некая политическая воля, которую транслирует господствующий класс, которая может вдруг пойти поперек этой вашей, этому вашему контролю. Значит, нужно гарантировать. Повторюсь, третий раз, для этого есть только один способ. Гарантированное военное присутствие рядом. И опять же, снова обратите внимание, наши кричали, не надо к нам лезть. Вы уже, пожалуйста, вот Прибалтику приняли в это самое НАТО, хватит. Прибалтика маленькая, в принципе, с этим можно мириться. Не очень приятно, но можно. Ладно, проспали Прибалтику. Попробовали Беларусь. И всю дорогу пробовали.
Многие не поняли, что это было.
Да, да, да. Многие вдруг не поняли. И очень много лет пробовали Украину по-всякому повернуть, так сказать, в свою сторону. А мы кричали: не надо, не надо, не надо, не надо, ни в коем случае. И вдруг оказывается, хопа, почему? Это мы во второй части нашей беседы скажем. Хопа, а уже и поздно. Вот там есть, опять же, специально устроенные по югославскому варианту две республики, причем даже не одна, а именно две, ДНР и ЛНР, по которым может быть нанесен удар, это будет милитаризованная зона специальная, я уж не знаю, какие конкретно там были стратегические нюансы, нам не докладывает никто, но учитывая скорость реакции, на которую пошли, так сказать, наши власть придержащие, видимо, что-то там было серьезное. И началась эта спецоперация, так называемая. Я совершенно не согласен с этой формулировкой, но кто это такой, чтобы со мной по этому поводу советовались. Началась эта спецоперация как абсолютно вынужденное явление. Это ужасно совершенно. Вот это тут я не говорю, хорошо или плохо. Это очень плохо, строго плохо. Но это плохо было вынужденное, вынужденное с той стороны. Мы... украинцы и не украинцы, это в данном случае страдающая страна, которая реагирует на внешне изменившиеся условия. Это не мы их диктовали, эти внешние условия, это нам их диктовали, мы реагировали просто потому, что... И вот дальше мы переходим ко второй части. У нас есть свой финансовый капитал. Мы, если говорить в терминологии марксистского межсистемного анализа, мы являемся... капиталистической полупериферии, то есть региональным лидером. Мы нам как до Луны в известной позе до центра мирсистемы, то есть до США, очень далеко, мы там даже рядом не стояли. Но у нас есть свой капитал, и он хочет эксплуатировать данную территорию самостоятельно. Причем какую территорию? Далеко не только Россию. Потому что я же сказал, что это региональный лидер, а значит... весь бывший Советский Союз рассматривается как зона нашего экономического интереса просто по той простой причине, что у нас есть, это второстепенно, общий понятный язык, очень давние экономические связи, которые просто так вообще не разорвешь. У нас со всеми, и с украинцами, и с белорусами, и с казахами, и с узбеками, со всеми вообще огромная масса экономических связей. И, что самое главное, ведь наш капитал тоже капитал, он тоже обязан бесконечно расширяться. А бесконечно расширяться куда? В Америку он не сильно может.
Отсюда и вопли про то, что они хотят восстановить Советский Союз.
К сожалению, для нас это не восстановление Советского Союза. Да. Это самостоятельная эксплуатация пространства бывшего Советского Союза в экономическом ключе. И вот тут-то мы напарываемся... Сейчас я не пытаюсь дать моральных оценок. Угу. Я просто описываю реальность, в которой мы живем, не более того. И вот тут мы напарываемся на еще один момент, почему полезно учить философию. Потому что мы, я имею в виду наш финансовый капитал, который транслирует управляющую настройку, руководствуется точно такой же идеалистической философией, которая не материалистична совершенно. Это не материалистическая философия, это идеалистическая философия, которая имеет в виду возрождение только не Советского Союза, а Российской империи. О чем у нас, если вдруг вы не заметили, в течение 20 с лишним лет говорят, показывают, рассказывают, намекают, устраивают флешмобы, сейшены, все, что хочешь. Это наш идеал, то есть восстановление Российской империи, ну, ладно, пускай не в земельном, территориальном, а хотя бы в экономическом ключе. Почему? Потому что мы православные и русские. Мы вас всех когда-то собрали. Кого надо, завоевали. Кому надо, дали денег. Если не помогают пощечины, дайте денег или поставьте на перо. И не забудьте взять товарный чек.
Да.
У нас тут не мафия. Так вот, это все было сделано на протяжении 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, а потом еще и 20-го века, когда, внимание, вдруг все забывают, что Советский Союз плохой. Мы им всем еще и построили заводов, школ, больниц.
Угу.
Ну, почему эта концепция идеалистическая? Потому что то, что мы православные русские для всех окружающих, не значит вообще ничего. Тут ноль, без палочки. Потому что есть... Мусульманские узбеки, они гораздо лучше, чем православные русские. Это, по-моему, даже специально объяснять не надо. Ну, потому что у них есть свой финансовый капитал, который должен транслировать собственную идеологию. И есть православные украинцы, у которых вообще-то Киев мать городов русских, а не Москва мать городов русских. Они вообще-то тут древнее, лучше, и это отсюда пошла вся Россия. И на самом деле настоящие русские православные – это мы, а не вы. А вы там с монголами, со своими переметисированными. Это я же говорю о том, какая идеология может быть противопоставлена нашей идеологии. Она точно такая же. Поэтому она не может их пересилить, как идеология.
Не может.
Просто никак. Ну, это как в известном мультике «Саус Парк», где бутерброд с говном и огромная клизма. Там, помнишь, дебаты были прекрасные?
Угу.
Я считаю, что ты бутерброд с говном. Сам ты бутерброд с говном. Вот, собственно, вот такого уровня идеологический конфликт и у нас может быть. Мы не можем победить украинскую идеологию ничем, если мы опираемся на точно такие же идеологические грабли в виде идеалистической философии. Вот они опираются, и мы. Вот чем ты будешь крыть? Киев древнее Москвы. Это правда. Он древнее. Да, да. В Москве когда появилась столица? В 14 веке. Я вас поздравляю. А в Киеве в 10-м. Ну, так.
Все известно, да.
Все это, пожалуйста, в учебнике написано. Откуда православие мы приняли? Ну, мы же явно не из Москвы его приняли. Когда принимали православие, в Москве еще в курганах дикие язычники хоронили друг друга. И скакали по березам и елкам, еще хвосты не у всех отпали, грубо говоря. Да, поэтому православие оттуда пришло к нам. А значит, и культура пришла к нам. Поэтому они совершенно с полным основанием могут сказать: нет, дорогие друзья, знаете что? Никого вы не собрали вокруг себя. Это мы вас собрали вокруг себя, а вы потом от нас сбежали и превратились вот в это вот отвратительное москальское быдло, в которое вы превратились.
Ну, так, а мы... так и говорят.
Да, да, я ж знаю. А мы в ответ...
Конец цитаты.
Конец. А мы вам говорим, что вас поляки вообще там всех тоже разметисировали, и вообще вы никакие не русские. И тут же мы понимаем, что это не шутка, наши власть придержащие именно так и говорят. Потому что Украину придумал Ленин. Никакой Украины вообще не существует. Это историческое недоразумение, которое появилось по личной прихоти большевиков. Ну, точнее говоря, верхушки большевиков.
Угу.
Не всех большевиков, их слишком много все-таки. Если бы все большевики захотели, видимо, под этим были какие-то правильные идеи. Нет. Это там, значит, Ленин, Троцкий, потом Хрущев, Сталин, Хрущев. Вся эта вот сволота жуткая совершенно. Она взяла, придумала Украину, пошла на поводу украинских националистов, подарила им какие-то территориальные подарки. И вот, посмотрите, исконные русские земли вдруг оказались внутри Украины, нужно их забрать. Это ужасное заблуждение. Чудовищное заблуждение, потому что... Украинский этнос, а вслед за этим и украинская политическая нация – это историческая данность, она есть. Ее придумал не Ленин, она появилась, как и любая другая нация, в силу объективных, исторических, материальных строго причин. Украина есть, точка, есть украинский язык, его не поляки придумали. Это не спецоперация австрийских спецслужб. Это не потому, что Ленин проводил политику коренизации. Нет, потому что украинский язык еще, прошу прощения, в этнических атласах 19 века Российской империи фиксируется как украинский. И так и называется. А вообще-то южно-русский диалект русского языка выделяется после такого события, как падение редуцированных в 12 веке аж. Тогда разделяется наш восточнославянский диалект, южнославянский и западнославянский, который теперь белорусский. Они начали расхождение именно тогда. И это, ну, какой там Ленин-то в 12 веке? Вы чего?
Ну, это, видимо, больше только про территориальные образования.
Так и про язык говорят, что вся эта мова не настоящая. И о территории скажите, пожалуйста, если у вас вдруг нет понимания, что такое нация, я в 358 раз поясню, что нация – это исторически сложившаяся крупная общность людей, объединенных единым экономическим хозяйством, языком, территорией и психическим складом. Кто скажет, что у украинцев этого всего нет? Явно совершенно есть. У них есть территория, общее экономическое хозяйство. Это данность. И с этой данностью столкнулся уже Ленин. И именно этой данности, как и многим другим, было предложено жить вместе на основании строго материалистической философии, которая выражалась в виде права нации на самоопределение вплоть до отделения. Это добровольное соединение, которое прочнее всего вообще-то. Потому что если бы мы, например, ну, если бы у Ленина в самом деле и у всей верхушки большевиков отлетела клемма, и они бы завоевали Украину, и потом сделали, видимо, то, что нам намекают, нужно было сделать, поделить ее на губернии и посадить везде генерал-губернатора, чтобы никакой Украины вообще не было. Вы думаете, что это помешало бы Украине отделиться? Если это написано в Конституции, то скажите, пожалуйста, у нас, между прочим, совсем недавно было написано в Конституции, что президент может избираться только 2 срока. Конституции меняются, причем если вдруг сильно будет нужно, они меняются в одностороннем порядке на той территории, которой хочется. Ну и дальше, если вдруг вы против права нации на отделение, на самоопределение вплоть до отделения, и вы это транслируете, рассказывая, что Ленин заложил ядерную бомбу под вековое здание российской государственности, ну то есть вы против, нельзя этого делать, никакого самоопределения, верните Украине Крым немедленно. Потому что Крым перешел в состав Российской Федерации, пользуясь международным правом на самоопределение, которое привнесли вообще в ООН именно большевики.
Открытие.
Вот. И это, между прочим, международное право, которое выше любого национального права. Что бы вы ни придумывали, если вы имеете в виду, что национальное право выше международного права, друзья, вы ни один международный договор не заключите, потому что вас козлами считать будут. Ну, то есть, в смысле, вот у нас есть 352 разные страны, которые заключают международный договор и гарантируют его исполнение. Почему? Потому что есть международные законы, всеми признанные. И именно эти международные законы регулируют международные отношения. Если вы их не признаете, любой договор с вами, так вы же можете его в любую секунду сказать, что не было никакого договора. Мы это не признаем. И повторюсь, вас считать за козлов будут, и никаких договоров с вами не будет. И вот у нас пункт 2а нашей беседы. Практические следствия нашей идеалистической концепции, которую мы противопоставили идеалистической концепции Большого Запада. Ну так, году к 2004-му, когда случился первый Майдан, лично мне было абсолютно все понятно, что Украину мы в идейном смысле полностью потеряли. Я в силу того, что всю дорогу занимаюсь военно-исторической реконструкцией в масштабах нашей страны, большой, Советского Союза, я постоянно общаюсь с молодежью. И вот самая активная молодежь, опять же, я там не с одним, не с двумя, с сотнями людей общался, она вся была на Украине для нас полностью потеряна. Они все рассказывали, что Россия – это оккупанты, причем это не Советский Союз оккупанты, это Россия оккупанты.
Все глубже, да.
Начиная там с 16-17 века. Ну, понятно, с 17 века уже там совсем все плохо, потому что Алексей Михайлович пришел и завоевал просто.
Угу.
Вот мы козаки. И так далее, и так далее, и так далее. И заметьте, с ними не велась вообще никакая идеологическая работа с нашей стороны.
Да у нас и внутри себя никакая идея. Ну, велась, но не та, что надо.
У нас идеологическая работа официально не могла вестись, потому что у нас в Конституции записано, что идеологии у нас нет.
Кстати, о птичках непонятно. А почему вот это в Конституции нельзя изменить? Если можно все остальное, то почему конкретно это нельзя?
А дело в том, что если ты посмотришь на наши фильмы, которые и должны нести в широкие массы, как самое главное из искусства, идеологию, то ты поймешь, что идеологии на самом деле нет. Потому что они не знают, к чему призывать. Они призывают ровно к одному, к отрицательному. Да. Что большевики – это хреново.
Ну, она есть.
Так нет, а предложить-то хорошо, давайте предположим, что Советский Союз плохо. Я с этим категорически не согласен, но давайте предположим. А взамен-то что? Вы в какое положительное нас зовете?
Этого не видел.
Вот я тоже не видел. Хотя, конечно, проскальзывает, что, ну, знаете, я по просьбе народа буду играть императора. Ну, это как стебались над Никитой Сергеевичем Михалковым, когда он Александра III играл. Ну, по просьбам трудящихся я играл императора. Нам что предлагается? Российскую империю образца Александра III-Николая II возродить? Это не положительная программа. Строго не положительная. Это программа отрицательная, которая еще хуже, чем отрицание Советского Союза. Просто так. А что вы предлагаете нам сделать? Ну, это отдельно. Все-таки мы немножко перескочили. Пока у нас есть Украина. Раз уж у нас сейчас именно там проблемы, то именно о ней-то мы и будем говорить. Вот Украина есть. Какая идеологическая работа велась там с нашей стороны? А она была равна нулю. Вообще. Мы боролись за украинскую молодежь в начале 2000-х годов.
Черномырдин бегал по приемам и острил. Все.
Яростно острил.
Я больше ничего не знаю. Да у нас внутри-то ничего не было.
Так я ж и нет. Пока я про внутри не говорю. Я говорю про Украину, которую мы собирались вообще-то со времен Ельцина еще включить в общее экономическое пространство. И что удивительно, при алкаше Ельцине у нас интеграция с Украиной была в разы больше, чем нынче.
Ну, не успел развалиться еще.
Это понятно.
Американские товарищи еще не подключились на полную.
Это понятно. Так вот, приезжаешь в какой-нибудь славный город, Харьков или Киев или Львов, в лучшем случае ты увидишь какой-нибудь там центр диалога культур России и Украины, куда тебе раз в полгода приезжают бабушки с ложками, там хор нанайских анонистов, там что. Это, короче, эти мероприятия точно должны ретранслировать величие русской культуры и вовлечь в общий диалог местную молодежь. А посмотришь, какие программы там американцы закатывали, или там канадцы, неважно. Там видно, что бабок туда вкачивалось столько, что году к 2010-му уже самая главная идея очень большой части украинской молодежи образованной была любить Неньку и жить в Америке.
Если речь... Ну, если у нас капитализм...
Извини, речь... пожалуйста, сейчас я не про всех говорю. Я говорю про большую часть. Да.
Если речь про капитализм, а у нас везде капитализм, то речь всегда про деньги. Да. Где денег больше? В Америке. Ну, выбор вроде очевиден. Что вы можете предложить-то? Ну, если там платят $100, а здесь 10, то как-то вопрос выбора, по-моему, вообще не стоит. Абсолютно. И вот результат. Вот вы тут своя эта любимая двухходовка. Сначала вы разоблачаете коммунистов, какие же они были отвратительные, чем заняты и у нас, и у них. А второй шаг, они все были русские. Ну, у нас это почему-то не срабатывает. Гузель Яхина как-то старается, но плохо про то, как русские большевики уничтожали татарский народ. А там все просто и понятно. Мы живем плохо потому, что это русские во всем виноваты. А что мы этому противопоставляем? Томик Гузель Яхиной, поздравляю.
Еще миллионный тираж Солженицына.
И Солженицына, да.
Где просто апология бандеровцев. Я сегодня хотел...
Восторг.
Я сегодня хотел выложить цитату, несколько цитат из архипелага ГУЛАГа. А потом подумал, что если вдруг я забуду приделать копирайт Солженицына, может, меня посадят.
Могут.
Ну, потому что там пипец.
За такой восторг.
Да. Но это все-таки в четвертой части нашей беседы я хотел бы осветить. А пока я говорю, что никто не пытался вообще никак окормлять эту самую молодежь. Мы все время информационно защищаемся. На нас гавкают, а мы такие: нет, ты сам плохой. Где наступление-то на Украину было? Денег в начале 2000-х было столько.
Говорят, потрачено 250 миллиардов на них. Вот эти вот там пониженные цены на газ и вся льготы всякие. Эй, не знаю, я так услышал, так обалдел.
Так
вот
нет, это, да. Это хорошо, но то, что мы потратили какие-то деньги на них, мы потратили деньги не на них. Мы, как всегда, у нас самая главная идея, опять же, строго идеалистическая, что если купить элиту, то они уж там свое быдло в стойло сами поставят. Дайте денег начальнику, он дальше разберет. Нет, это так не работает вообще, потому что, посмотрите, пожалуйста, кроме нас, денег дают еще кое-кто. А кто больше даст денег? Скажите, просто у кого больше денег? У американцев или у нас? И мы давали денег начальству, и они давали денег начальству. Они дали больше и лучше. Работать надо с народом всегда. Вот мы имели плотнейшие экономические связи с Украиной. Плотнейшие экономические связи. Вот с этими экономическими связями должны были идти наши политруки, которые должны были...
Откуда их взять-то?
Кино. Их воспитывать нужно было. Кино показывать, совместные какие-то игры проводить, не знаю, курсы личностного роста. Украинцев тысячами вести на получать бесплатное образование у нас в каком-нибудь Владивостокском университете, где вдруг окажется офигенное образование, потому что там хорошие преподаватели, отличная база и хорошие дипломы дают. Вот мы возили тысячи украинцев получать бесплатное образование к себе. Ну, если мы имели в виду, что это наша территория, это же мы именно это имели в виду? Нет, мы этого не делали. И вот смотрите, Майдан, где пан Ющенко вывел своих урок на Майдан, долбанутая на всю голову Тимошенко с бубликом на голове, потом там как-то Янукович вылез, и вот, пожалуйте, через 10 лет вам новый Майдан. И вот к этому моменту, вообще-то, по большому счету, уже было очень сильно поздно пить боржом относительно Украины. Но даже после этого никто не задумался. Даже примерно никто, даже пальцем не пошевелил, чтобы объяснить украинцам не то, что их нету, и то, что их язык дурацкий кто-то придумал, а вся их территория – это историческое недоразумение. О чем, повторяюсь, нам говорили из телевизора, печатали в газетах и в интернете те, кто уполномочен, очень много раз. Читали это не только мы, люди не совсем больные по всему миру. Украинцы тоже читали. Это добавляло огромную любовь братскую. Огромную братскую любовь. Когда тебе вдруг старший брат говорит, тебя вообще нет, тебя придумал наш сумасшедший дедушка. Тебя просто нету. Ты – это я. Ну, вы думаете, так дружба народов и международное сотрудничество будет налажено? Это не работает так, ни в коем случае. И вот после 2014 года, когда уже вот стоп-кран уже должен был быть сорван, нет, мы продолжили как государство делать то же самое, что делали все 2000-е и все 2010-е годы. И вот, пожалуйте, все это привело к тому, к чему привело. Это, значит, гражданская война на Украине, отделение ДНР и ЛНР. Которые вот и дальше для меня просто я перестаю понимать что-либо. Потому что мы признали Крым. И это очень хорошо. Я строго за. Чем больше будет земель в одной территории заключено, тем это полезнее для мировой социалистической революции. Потому что социалистическая революция на вот таких осколках не делается. Она делается только вот на вот такой территории сразу. Поэтому то, что Крым присоединили, это прекрасно. Тем более, что это абсолютно законное по международным законам мероприятие. А дальше то же самое делает ДНР и ЛНР. То же самое. 11 мая 2014 года, как сейчас помню, референдум, в котором поучаствовало до 74% избирателей, и где-то в среднем 80% высказалось за присоединение. А что мы сказали? А мы их даже не признали. А мы их даже не признали. Хотя, опять же, было сказано, что вот пускай кто-нибудь попробует выстрелить в сторону...
Даже слушать тебя тяжело.
ДНР. Это ж...
Настолько это мерзко.
Все же это было, мы это видели. И дальше началась гражданская война на Украине, которая продолжалась 8 лет, и мы не думали их признавать. Даже признавать не думали. Мы как-то им помогали, конечно, это безусловно. Но я не говорю про принятие в состав. Мы их даже как самостоятельный политический актор не признавали. И вдруг раз клюнул жареный петух, который нам принесла та... идеалистическая концепция, о которой мы говорили в первой части беседы. И он клюнул настолько, что пришлось взять и начать военную спецоперацию на территории Украины, что является, на секундочку, таким статонным подарком нашим западным партнерам. Они этого добивались 20 лет.
Уж они-то как рады, да. Это... И главное, как это говорят, бенефициары, то есть... выгодополучатели, это именно они.
Поэтому, когда сейчас происходит спецоперация, я понимаю, почему она произошла и почему она должна была произойти. Но если вы думаете, что мы там можем победить, забудьте. Мы там победить не можем. Наши военные могут добиться, я почти уверен в этом, всех поставленных задач. Вот там, где им скажут стоп, там они и остановятся. Тут у меня сомнений почти никаких нет. Но мы, как народ и как страна, и мы, и украинцы, уже проиграли. Как только бы начали стрелять друг в друга, это друг друга начали стрелять граждане Советского Союза. Это то, чего добивались десятилетиями наши исторические партнеры в лице финансового капитала США. Это все, подарок. Мы это расхлебывать будем теперь. Поколение 3. Потому что там появился самый главный счет крови. А значит, за счетом крови у вас будет очень трудно подавляемый трайбализм. Вы убили дядю, тетю, маму, блин, не дай бог, папу, брата. И это будет со стороны русских и со стороны украинцев. Все, вот, пожалуйте.
Нравится тебе это или не нравится, если убили маму, хороших чувств к себе не жди.
Нет, ни в коем случае. Даже если никого не убили, а просто тебе поломали бизнеса и все остальное.
И это запомнят.
Запомнят. И сыну расскажут. А сын своему сыну расскажет, что от русских хорошего не жди. И наоборот, мерзкие хохлы. Это раскол, который расхлебывать придется очень-очень долго. И это потребует настолько невероятных экономических усилий и настолько филигранной идеологической работы. Вот без этих криков, что украинцев не существует. Если бы их не существовало, а, судя по всему, наши-то начальники думали, что их в самом деле не существует, учитывая то, что первые 2 дня я слышал постоянно радостные вопли, что ВСУ массово сдается в плен. Или даже переходит на сторону войск Российской Федерации. Это, судя по всему, заранее было подготовлено, эти реляции.
Ну, это какая-то неготовность.
Когда еще ничего не понятно было на линии фронта, ну, в конкретных подробностях. А начали кричать, что это опять же можно привести ссылки, что ВСУ массово сдается. А оно что-то массово не сдается.
Я могу объяснить, почему.
Понятно, почему. Потому что они 8 лет стреляли по людям, и очень многим придется отвечать за это.
Это раз. А во-вторых, там есть такая служба безпеки.
Безпеки.
СБУ, которая внимательно следит за настроениями внутри. Это все на Западе отработано, там, если сказать, столетиями, никаких сомнений не вызывает. Вот ты здесь, в передовых, так сказать, частях, а дома у тебя жена и дети тебя ждут. Ну, так вот, если у тебя там какие-то мысли идти в плен, оставлять позиции, ну, ты будь готов, что их там сейчас ломтями резать начнут, чтобы тебе неповадно было. Это сугубо бандеровская методика, и никто в плен не пойдет. Наверное, в первую очередь поэтому. Потому что страшно за своих родных. Это типичные бандеровские методы. Вы не знаете об их существовании? Да, как-то мне это странно. Кто там куда к вам с гвоздиками навстречу побежит? Я со всем уважением к нашим военнослужащим, которые, несмотря ни на что, выполняют поставленные задачи. Кто побежит? Там вокруг СБУ. Они везде. Они следят за всем и за каждым. Ты сидишь из подвала, постишь фотки и пишешь смски, и в подвал придут. И пропадешь. Тебя просто убьют сразу. Если покалечат, то это как тебе очень сильно повезло.
И парень еще легко отделался.
Да. Все насквозь пронизано. Самые передовые мировые технологии. Лайкнул фотку. Сейчас тебе рыло разобьем. Без затей на улице. И все. И как вы? Это общество запуганное в усмерть. Затерроризированное. Это террористическое государство. Неужели это непонятно?
Самое главное, не очень понятно следующее. Когда у нас в 2014 году было констатировано, что на Украине установился фашистский и даже, я бы сказал, паранацистский режим, мы специально на 8 лет оставили граждан Украины в руках этих людей, чтобы они как следует с ними поработали. В идеологическом смысле, в материальном смысле. Ну, 8 лет это много, если что. Гитлер 12 лет проправил. Он за 3 года успел германскую нацию так обработать, до такого состояния довести и градуса накаленности. А тут 8 лет при совсем никак у Гитлера материальных способностях и средствах. Тот что там, он мог какое-нибудь факельное шествие организовать, там 200 прожекторов над стадионом поставить. Это все, собственно.
Ключевое. Телевизора не было.
И интернетов не было.
Интернета. А теперь есть и то, и другое. И сила воздействия совершенно другая. Какая там, я не знаю, как разница между...
паровозом и ракетой.
Да, и ядерным двигателем. Блин, ну вы чего?
И вот мы на 8 лет оставили людей...
Так а им сказать нечего, этим людям. Нам, им сказать абсолютно нечего. Такое мое мнение.
Вот, да. А дальше четвертая часть, собственно, назревает нашего разговора. Собственно, о чем мы предложить-то можем. Потому что, когда мы говорим о денацификации Украины, можно сказать, что да, это очень нужное дело, потому что есть чего денацифицировать. А у нас это... Может, мы Солженицына из библиотек всех изымем? Перестанем в школах его преподавать и перестанем, наконец, говорить, что совесть нации, какие-то там улицы, проспекты, транспортные средства его именем называть, ну, потому что Солженицын – это апологет бандеровцев, блин. Я говорю, я сегодня уже взял телефон в тележеньке у себя в любимый, готовился запостить цитату из архипелага ГУЛАГа, благо мы его с Эйви Майстером разбираем том за томом, и у меня как бы цитаты все эти просто есть. А потом подумал, что-то сыкотно, натурально, ну, потому что это ж кошмар. Это у вас совесть нации, если что. Апологет бандеровщины. Матерый, махровый апологет бандеровщины, для которого это просто лучшие люди. Вот он говорит, что вот, как только оказываешься на зоне, там бандеровцы. Вот такие пацаны. Вообще. Вот тут все рабы, а свободные люди пришли, ты понимаешь. Ну, и такого я могу... страницы за страницей цитировать. Очень много. Это, во-первых...
Это стандартная реакция советского интеллигента на уголовника при личной встрече. Кролик и удав. Понимаешь, вот завороженный. Смотрю, вот это человечище. И морду набьет, и голову отрежет. Этот же все может. А я, тварь дрожащая или правый, задамся вопросом, блин.
Да, так у нас, кроме Солженицына, есть масса других интересных инициатив. Вот у нас Киселев. Видный денацификатор с «России-1», который вышел и сказал, что что-то много памятников Ленину. Надо, чтобы был памятник Врангелю, Колчаку, Краснову. Это было сказано в прайм-тайм, извините.
Ну, потом оправдывались.
А поздно. Поздно. Все уже все слышали. Поэтому, когда вдруг... А, да, и у нас постоянно, значит, философ Ильин везде. Скажите, а чем принципиальный философ Ильин, как... мыслитель отличается от Степана Бандеры?
По-моему, ничем.
Ну, только там русских на украинцев поменяйте.
Будет хорошо и там, и тут.
Единственное, что, конечно, Ильин писал не в пример лучше, там, в 25 раз лучше, в смысле владения стилем и слогом, чем любой украинский националист. Это вот не отнять.
Там он... дарование скромнее.
Там...
Парни с хуторов не так владеют.
Да. Ильин, конечно, это сила, да. Это мощь русского языка нечеловеческая совершенно. Так вот, философ Ильин. И вот мы вдруг говорим всем, мы что-то собираемся денацифицировать. А нам с той стороны говорят, на себя посмотрите. Он у вас там бегают такие же отморозки со свастиками. Кстати, они бегают, если что.
Бегают.
Бегают отморозки без свастик, но которые от отморозков со свастиками вообще никак не отличаются совсем. У нас проходят, прошу прощения, слеты Народно-трудового союза, и не только его, куда со всей Европы слетаются матерейшие фашисты, которые у нас в Москве проводят свои встречи. Вы вообще не понимаете, вот мы только что с Викторией Крашенинниковой один ролик записывали. Ты записывал их, наверное, штук 5, я уж не помню сколько точно, довольно много.
Отличные книги.
Где там всякие
отлично поясняют.
Ученики всякого там Леона Дегрели и прочих прекрасных парней прилетают просто вот сюда и тут.
К нашим таким же.
Они тут просто встречаются или они, может, еще какое-то общение внешнее налаживают с кем-то? Вот мне интересно. Не придется ли через лет 5, а может быть, уже через год... вводить какое-нибудь там понятие «друг врага народа» или там «друг фашиста», «общался с фашистом», что-нибудь такое. Ну, потому что таких же просто полно. И когда мы собираемся что-то денацифицировать, нам же любой человек скажет и уже говорит, показывая пальцем, посмотрите сначала на себя. Может, вы сначала себя денацифицируете. У нас, слава богу, пока еще рядом такого нету, как оно было на Украине. Но... это же никому не интересно, есть оно или нет. У нас есть на что пальцем показать, а оно есть. Есть на что показать пальцем. Дальше вы уже можете ничего не говорить. Это будет просто оправдание. Оправдываться нельзя ни в коем случае. Потому что нам все скажут, памятник Краснову стоит, улицу Маннергейма, доску Маннергейма едва не сделали.
Памятник Колчаку
стоит. Памятник Колчаку стоит, да.
Белочехам памятник.
Фильм «Адмирал», да. В Самаре, да. Вообще просто прекрасно. Этим законченным мразям, которые сделали столько зла вообще-то исторической России. Что...
У них своя правда.
У них все...
И у нас... Надо со всех сторон, понимаешь, вот смотреть. Врангелю дощечку прикрутим тут. Маннергейму дощечку прикрутим.
Фильм «Адмирал» с ним.
Фильм «Адмирал», «Девятаев». У нас масса хороших фильмов. Да, прекрасных. Наглядно иллюстрирующих.
Конечно, конечно. Мы когда эту наглядную иллюстрацию показываем, так у украинского человека вопрос, а чем, что вы нам можете предложить? У нас свои есть нацисты, между прочим.
Да, отличные. Их Соединенные Штаты депортировали в Канаду, там холили, лелеяли 80 лет.
Тренировали.
И, или 70, сколько там, 60, не помню уже.
Долго.
И теперь вот вам их привезли, дистиллированных просто, вот чистейшей химической чистоты. Вот они, ваши нацисты. Вот они ненавидят русских. Вот они сейчас вам объяснят, как надо их правильно ненавидеть. Всех убить, всех зарезать. Ты вчера не смотрел, там какой-то дегенерат-журналист вылез там с портретом Эйхмана, с рассказами, что надо убить и вас всех зарезать, и ваших детей, потому что из них вырастут такие же. Как это? Художественный фильм «Иди и смотри». Помните, там немцы
подбросили?
Да. Ты детей бросал. Я детей в первую очередь убивать надо. Из них вырастут такие же, как вы. Слово в слово, фактически. Все нормально. Все хорошо у них. Ну, давайте наших. НТС уже привезли, там, Йорданов всяких и прочее. Уже привезли, да, хорошо.
Привезли, привезли, да. Конечно. НТС у нас, и не только НТС, забегая вперед, он в контакт. Залезьте, пожалуйста, если что, вдруг надо, если кому-то вдруг надо и интересно. У меня коллекция книжных издательств, которые имеют паблики ВКонтакте, где распространяют нацистскую литературу, которая издается у нас прямо сейчас, в наши дни, товарных количествах. Я удивляюсь, что за этими наша беспека не смотрит. Сигуранца.
Возможно, нужно. У нас включ центральные каналы. Вот Марин Ле Пен положительно о нас отозвалась.
О, вы знаете, кто это такая?
Я как-то даже теряюсь. Лучше бы ты вообще молчала, а вы про это не говорили никогда. Что вот эти люди, вот такие люди, о нас положительно отзываются. По-моему, это ушат говна на голову по сравнению с этим. Это ничего.
Его хоть смыть можно, а это уже не смоешь.
Да. А там же десятилетиями. Это только к санкциям она тут что-то присоединилась и стала плохая. А так хорошая была.
Вот. Поэтому у меня большие вопросы к идеологическому освещению всего этого. И, кстати, к чисто информационному освещению того, что происходит, потому что я как гражданин вообще ничего не понимаю. Если бы я, в принципе, десятилетиями не интересовался вопросом, я бы просто ничего не понимал. А так, у нас почему с каждой ротой, да блин, с каждым взводом, где военкор, который просто будет вот идти с этим прибором и вот так вот стори запилить, вот так вот просто стори запилить, почему-то у хохлов это есть. Извините, пожалуйста. У них информационное обеспечение с той стороны такое, что вообще нам и не снилось. У нас какие-то беззубые комментарии. Какая-то карта вывешивается раз в сутки. Что, смотрите, наши войска продвинули сюда, у нас все хорошо. Вот, пожалуйста, нас тут с гвоздичками встречают. Да, блин. Я же понимаю, что это даже не 1% того, что происходит по-настоящему. А людям нужно знать, что происходит по-настоящему. Почему-то во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, у нашего руководства хватало соображения, что везде должны быть военкоры. Везде. А сейчас это даже...
То, что для тебя Байер рассказывал, что этих самых военкоров через линию фронта в партизанские отряды, да, фотографировать, писать заметки, как вы тут воюете. Я как-то теряюсь. Ты знаешь, это вот уровень, при всем уважении, Александра Григорьевича. Если ты думаешь, что в твоих руках телевизор, и, значит, паству окормляешь правильно, это не так. Ты вообще ее не окормляешь. Телевизор – это женщины от 50 и старше. Оно все заточено под них, и смотрят его только они. Когда я в своих, так сказать, кругах, где все говорят, что я телевизор не смотрю, а я говорю, я смотрю. Я один такой. Я один. Я смотрю новости, а не телевизор. Как таково, мне интересно, что думает государство и куда ведет, так сказать. Мне интересно. Но это же не это. Вы не понимаете, что, например, все вот эти ролики, которые снимают на Украине, обратите внимание, они в первую очередь направлены
на детей.
Давят на эмоции, да, на детей. Там никаких этих разумных каких-то призывов, истерика. Самое главное, истерика, цапануть по эмоциям. Нет войне. Ну, нормально, нет войны.
8 лет было до войны, а теперь вдруг нет войны.
А теперь нет войны. Как здорово у вас получается. Ноль. И что получилось в Белоруссии? Сидит два придурка под руководством ЦРУ в Польше. Сюда выходит 20 тысяч, и сюда выходит 20 тысяч. И делают вот это, а телевизор ваш так может?
Даже примерно нет. Да.
Может? Нет, ничего не может. Так где воздействие-то? Ну, и дальше у меня вопрос. Есть ли у нас там какие-нибудь талантливые блогеры? Я не себя имею в виду, но они есть. А они заведены под казенную крышу. А им не надо их финансировать, даже денег давать не надо. Они готовы делать, так сказать. А может, им оборудование какое-то выделено, специалисты,
да которые... Хотя бы не мешайте.
Да, технические, ты хоть помогай раскручивать. Нет, ничего нет вообще. Наоборот, сейчас что-нибудь ляпнешь, сядешь. Хорошо ли это? Ну, я понимаю, куда это направлено. Но лично я ничего ляпать не буду.
Так...
Нафига? А что вы показываете? Вот вспомни, буквально вот недавнее, вот война в Карабахе очередная. Все, весь интернет завален. Висит квадрик, жахнули, разнесло. Висит квадрик, жахнули, разнесло. Тандра-дандра-дан. Нашиды, распеваемые за кадром, там все, так сказать, в наличии. Что там было на самом деле, никому и не покажут. А вот то, что вот... Безостановочно долбят. Вы о чем говорите? Высокотехнологичная война. Вы же папуасы, вы ничего сделать не можете. А мы вас победили, посмотри. А у нас чего? Показали три ролика с каких-то странных матриц записанных, где вообще ничего не видно. Понятно, что у летчика...
120 на 240.
У летчика все видно хорошо. Но это-то что? Парни, блин, ну это-то что? Ну как так? Идут ли военные корреспонденты? Да, товарищ Поддубный, там, Сёма Пегов. Идут, безусловно, Сладков.
Как-то их очень не хватает.
Ну, это мало. Это очень мало. Как так? Ну, понятно, что нельзя там каждому солдату и показывать все на свете, блин. Но нет. Я лично никакой идеологической обработки не вижу.
А еще у нас все наши информационные мероприятия, они опять строго оборонительные. И причем верх этих мероприятий, последний рубеж обороны, что это ужасно, это Владимир Рудольевич Соловьев и Скобеева с их кругом экспертов, которых показывают в телевизоре. Очень прикольно, что собрались какие-то умные люди, о чем-то поговорили, повизжали, как это теперь принято, кстати. И что, вы что думаете, что это хоть какое-то информационное воздействие на кого-то имеет? Да вообще ни на кого, потому
ты
что...
Ты мало смотришь телевизор. В телевизоре с пропагандой все хорошо.
Нет, я... это вам... это не мало, и это не работает. Там могут говорить совершенно правильные вещи, к примеру. Хотя там говорят всякие вещи. Но, к примеру, на 100% правильные вещи, если это телевизор, все понятно, кто за него платит. Это значит, что нужно делать и думать строго наоборот, потому что это государство... Скотское, гнусное, враждебное рашское государство все врет. 100% врет. А телевизор кто еще может оплачивать? Только оно. Блогеры нужны. Много-много блогеров. Но у нас вместо этого придумали заблокировать Инстаграм.
Ты уже слышал, что в Конгресс США позвали 30 тиктокеров, чтобы они в ТикТоке рассказывали, что это все Путин виноват в повышении цен.
Конечно.
Вот в США почему-то догадываются тиктокеров позвать. А где Даня Милохин на стороне Российской Федерации? Что-нибудь снял? Что-нибудь рассказал? Вы за каким хером его звали на какой-то там этот международный форум? Чем он для страны полезен? Покажите. Нет, так... ничего нет. Так и чего?
Вопрос организовать такую штуку с нашей стороны для того, чтобы окормлять... вражескую территорию. Но это, блин, это бюджет, но это вопрос. Вопрос суммы, это цена сраной московской трехи. Это очень недорого. Потому что нанять просто школьников, чтобы они вот взяли.
И бомбили.
И бомбили. Да как минимум, смотрите, вот Инстаграм. Почему его заблокировали? Компания Мета выдвинула замечательную идею. Просто это 21 век, уровень цивилизации.
Да.
Разрешить призывы к уничтожению военнослужащих Российской Федерации и лично Владимира Владимировича.
Убей русского.
Гениально. Угу. Супер. И наши тоже гении, безусловно. Это тоже 21 век, это уровень контрпропаганды. Говорят, а мы запретим вам Инстаграм. Скажите, пожалуйста, от того, что вы у нас запретили Инстаграм, они об этом говорить перестанут?
Ну, мне сразу написали, Дима, а ты из Инстаграма-то уже самовыпилился? В смысле? Ну, он же вот такое объявил, все должны оттуда уйти. С какого перепугу. Может, мне еще и из Ютуба уйти. Это площадка, на которой мы можем вести какую-то деятельность, пропихивая свои какие-то мысли, идеи. Это, ты знаешь, я сразу вспомнил, был такой Артем Боровик, сын Генриха, царство ему небесное, да. Артему разбился. Как-то он на заре перестройки поехал в американскую армию, и там среди гвардейцев-десантников тамошних, ну, псевдо нес службу. Вот столовая. Над столовой висит огромный плакат, где американский морской пехотинец убивает русского штыком. И написано «Убей Ивана». Я в Советской армии вот одну это, противоамериканскую фотографию одну видел. Стоит два ящика. Ну, то есть, один ящик пониже, другой повыше. И там солдат вот так американский сидит. Подпись. Накурился марихуаны.
Фу, быть таким.
Да, ну, было... Это все. Обличающее этих гнусных убийств. Там, ну, известная фотография, где там эти штыками там в объектив суют морпехи. Озверевшие рожи. Все. Для них это нормально. Дальше там какие-то документальные фильмы. Утренняя пробежка. Kill some come for mommy. Отлично. Ты представляешь, я представить не могу, чтобы мы пели песни, в которых надо убивать американцев. Там замполит загрыз бы первую шеренгу. Сразу еще вообще в свою мумию. А там нормально. Поэтому призывы убивать русских. А что такого? Это, обратите внимание, в недрах конторы еврея Цукерберга. Он же Закерберг. Он на самом деле Закерберг. Да, понятно. Как ты понимаешь, блин. Нормально. Чего вы там удивляетесь? А у них еврей президент Зеленский. И что? Президент нацистского террористического государства. Ты петрушка.
Негр быть. Какая
вонючая
разница,
петрушка, насаженная через жопу на руку, которой управляют изнутри. Это ваш Зеленский, собственно говоря. Ну, выглядит как-то дико. А самый главный вопрос. А свое-то где? Покажи. Где мой Инстаграм? Российский, где я могу инстаграмить?
Нет, сначала нужно все-таки про их инстаграм. Потому что мы там уже есть, нас там много.
Да.
И мы можем, мы имеем шанс вести там свою адскую контрпропаганду. Смотрите.
Ну, это вряд ли, конечно.
Мета, почему? Запросто. Смотрите, Мета вот это дело предложила, да?
Угу.
Сажаем школьников толковых, десятиклассников, которым просто объяснили, что делать. И они сразу тут же вот так вот с прибора херачат скриншоты. И с минимальным комментарием посмотрите на настоящих нацистов на разных языках, рассылают это везде. Понимаете, Russia Today можно заблокировать, потому что это одно, Russia Today, это один аккаунт. А 10 тысяч школьников как-то заблокируешь? Да никогда в жизни. Вы понимаете, что один школьник, он по воздействию, вот в этом своем ТикТоке или Инстаграме, он по убойной мощности может быть равен всей Russia Today один. У него будет 25 миллионов подписчиков, он прикольный весь такой. И дальше просто, смотрите, берем и показываем мурло это нацистское, которое призывает убивать русских, лицом. Вы это сделали? Прекрасно. У вас свобода слова, так мы тоже воспользуемся. Убивай русских. И на всех языках подпись. Посмотрите на настоящих нацистов. Мемасиков тут же нахерачить. Эту волну можно было использовать в нашу пользу. Это нам козырь в руки дали. Просто козырь, блин.
Нужно, а не можно.
Они ж подставились, блин, чудовищно подставились. Ну, реакция адекватных людей замечательная. Выключим Инстаграм. Отлично.
И Фейсбук.
И Фейсбук заодно. Это же одна и та же мета, правильно. А, ну, и дальше реакция наших граждан. Этим дурам негде будет теперь жопы показывать. Видите ли, у нас в стране 30 лет капитализм.
Хорошую жопу, я вам так скажу, всегда есть где показать.
Вот.
И найдутся люди, которые за это неплохо заплатят.
У нас 30 лет в стране капитализм. И нам 30 лет подряд рассказывали, даже если уж быть совсем правдивыми, несколько больше с конца 80-х, что самое главное – это зарабатывать деньги. Чем больше, тем лучше.
А как? Это вопрос туманный.
Да. Какая разница, как?
Если например, тебе... показывать жопу, это никак не порицается.
Если нет. Тебе за показ жопы в Инстаграме платят по 20 миллионов рублей в месяц, то есть ты еще и на работу не ходишь, так ты же вообще молодец. Это ж успех.
Так это ты вафлер, а я минетчица, да.
Да, точно так. Нам об этом 30 лет говорили, и вот теперь вдруг нам говорят, что нет, у нас какие-то национальные интересы выше денег. Правда? А почему? Я жил в Советском Союзе все-таки некоторое время. Я помню, как можно жить иначе. А люди, которых сейчас агитировать чему-то надо, Так они родились в 2000 году при Владимире Владимировиче уже. И они просто никогда не жили в других условиях. Там фиг с ней с агитацией. Жизнь, которую вы построили, сама тебе настоятельно вот так вот стуча по затылку говорит, зарабатывай бабки, дурак, любым способом. Чем больше, тем лучше. Ну, а самый лучший способ, это чем ты меньше тратишь усилий, и чем больше у тебя получается денег. Это КПД называется. Это хорошее КПД. Поэтому, когда у вас вот люди решились возможность зарабатывать, например, в Инстаграме, так они, во-первых, решились возможности платить деньги государству в виде налогов, если у них контора зарегистрирована. При них там кормились какие-то фотографы, размещальщики реклам.
Конечно.
И у хорошего блогера там вокруг человек 30 кормится обычно.
Ну, вот, например, сейчас сколько у нас? 13. Да. Час на работу, час с работы. 10 часов я на работе провожу, в общем-то. Это, ну, это, я тоже жопу показываю, можно сказать. Если с интеллектуальной точки зрения подходить, так это...
Мы с тобой интеллектуальные стендаперы.
Да. Это помещение арендуй, оборудование купи, личный состав.
Натренируй.
Натренируй. И на работу найми, плати зарплаты, плати за это, плати за то. Это индустрия, можно сказать, ну, предприятие, которое производит. Если кажется, что жопу показывать в Инстаграме, это так просто. Нет, это не просто. Ну, можешь сам попробовать. Вам-то покажи.
За это не платят.
А да кому-то нормально, платят. Уже работает Инстаграм обратно.
Видимо. Да нет, ну, я к тому, что меня реакция удивила. Что наконец-то вы все работать нормально пойдете. Друзья, а куда? Я что-то не вижу, чтобы у нас по всей стране заколосились заводы, при них ПТУ. Есть мы анклавы, конечно.
Ездили...
Есть анклавы. Это анклав. Вот у нас есть прекрасный Елабужский политех.
Да.
Там вокруг строится около 30 заводов. Сейчас точно сумму не помню. 33, да?
Да.
Вот. Ну, вы понимаете, что этого мало?
Мало, конечно.
Это вообще ни о чем. Это в рамках страны просто тьфу и незаметно. Инициатива прекрасная. Парни заняты исключительно полезным делом и огромные молодцы. Но они страну-то 33 заводами не вытянут. То есть, если у нас есть где-то вдруг возможность получить новое образование, во время получения которого тебя будут кормить, селить в общаге бесплатно, и потом трудоустроят, вы мне намекните, я, может, что-то не знаю. То есть, когда-то у нас совсем недавно было, что ты поступаешь в ПТУ, тебя в это время селят, гарантированно селят.
В общагу.
Платят стипендию, пристраивают... Пока ты еще учишься на практику, на работу, потом сразу оттуда ты идешь трудиться. Я понимаю, что там было куда пойти, кроме Инстаграма. А сейчас-то куда пойти? Вы людей заставили заниматься каким-то бизнесом. У кого-то это получилось, у большинства, кстати, нет.
Угу.
Ну вот у кого-то это получилось, и вы теперь говорите, что это плохо. Блин, вы мне 30 лет говорили, что хорошо, а теперь это вдруг плохо, я уже что-то не понимаю.
Непонятно, чем плохо. Ладно бы это была какая-то порнография, которая тоже узаконена, между прочим.
Да.
И ничем плохим не является. И вон там какие-то наши эти девушки берут призы в своей порноиндустрии и про это везде пишут. Это не зазорно, это все
нормально. На Олимпиаде по полю вот наши выиграли.
Да, а тут красят какие-то ногти и показывают, как это делать через Инстаграм. Ты что, плохо, что ли, я не понимаю? Или там физиономию красить, стрелки подводить, губы. Что, плохо? Вы каждый день этим занимаетесь, в общем-то. Вы что вообще?
Там еще масса была прикольных пабликов, как еду ловко готовить.
Да, ну не нравится.
Исключительно. Ну, не смотри.
Не смотри.
Ну, и самое главное, что YouTube, Instagram – это оружие, которое нам вручили.
Да.
Вы знаете, интернет тоже не мы первые. Нет, придумали это, конечно, первые его, безусловно, мы, но внедрили его в мировом масштабе не мы явно совершенно.
А то как в это, как в YouTube. Ой, сиди, да бля. Компьютер американский, интернет американский, телефон американский. И что? Дальше-то что? А у тебя нет, что ли? А ты кто такой, чтобы мне, во-первых, претензии предъявлять? У нас свободный мир. Каждый покупает, что хочет. Я за них деньги платил.
Мы же говорили об этом.
Да идиоты, господи. Кругом такое мудачье. То есть, обработка населения, я не знаю. По-моему, ее просто...
Нету. Она, конечно, есть, как обычно. Есть. Только в какую-то непонятную сторону. И вот эта непонятная сторона. А вот давайте посмотрим. На государственные деньги. Был поставлен... Самый дорогой памятник в истории Российской Федерации – Ельцин-центр. 4 миллиарда вбухано туда.
Не 9 ли?
Это на постройку 4 миллиарда, а всего 9. Плюс там нужно содержать творческий коллектив, поддерживать здание, коммуникации, вот это вот все, оно не приносит никакой прибыли, вообще не принесет никогда в жизни, потому что нахер никому не нужен Ельцин-центр. И там содержится творческий коллектив, который, как только началась спецоперация, на следующий день, 25 числа, официально заявил: остановитесь, остановитесь, мы против. Они точно на государственный счет содержатся? Может, там уволили уже кого-то? Я что-то не слышал про такое даже.
Может, закрыли?
Не, закрыли. Какая шутка. Да, да. И тут же вопрос. Вот этот парень, в честь которого назван этот самый центр, это не он ли случайно создал такую ситуацию, в том числе он, конечно, не он один, такую ситуацию, при которой стало возможно разделение Украины и Российской Федерации, Белоруссии и Российской Федерации, и не поэтому ли, между прочим, сейчас приходится проводить какую-то спецоперацию? Вот не из-за этого ли, парня, вам за то, что вы там сидите и пропагандируете откровенную эту вот ельцинскую русофобию, деньги платит наше государство? И я уже просто не понимаю, а наше государство, в принципе, вообще всем деньги теперь платит? Совсем? Вот есть люди, которых вы содержите, которые против ваших, как вы говорите, правильных мероприятий. Куда бечь-то, Дмитрий Юрьевич? Я просто уже не понимаю, куда смотреть, куда бечь, на кого равняться, где знаменосцы? Ну, а я вроде 45-летний, не самый тупой.
В тяжелую минуту, в трудную годину все эти, я не знаю, как это назвать, все это обнажается диким совершенно образом, когда на Первом канале какая-то овца выпрыгивает там с плакатами «Нет войне» на Первом канале. Ну, конечно, там поскребли, оказывается, фамилию гражданки Лупонос, и она приехала из Львова, если не врут. Но это ничего не меняет. А еще 10 человек сидит за спиной с телефонами и снимает, ну, чтобы, если в эфир не попадет, то у нас точно останется. И скорее в интернет, и да, смотри, как получилось. Там такие у них методы теперь, то есть ролик загнать в ноутбук, а потом якобы ноутбук снимает, якобы это не я, там, знаешь, переснял, о, как получилось, интересно. То есть, а кто у вас там их отбирает? Да нет, работа-то сам... вообще какая-то ведется. Но я тебе другое скажу.
Да нет, причем, господи, да ладно, пробралась какая-то тетя, бог с ней. Я ж работал с телевидением, на телевидении, около, немножко представляю, как технология устроена. Режиссер трансляции есть. У него есть большая красная кнопка, ударом по которой включается реклама. Тут же.
Ну, там задержка же должна быть. Она не может идти прямо. Матерные слова, например, успевают заглушить.
Конечно.
Еще, по-моему, с 57-го года в США все это прорюхали, блин. Ну, у меня другое волнует. Что вот она, наша идеология, условно так назовем. А вот сейчас граждане с Украины хлынут к нам миллионами.
Да, потому что они сейчас 3 миллиона... в Европе, а будет больше, а потом их выпрут.
Да, да. И вот, набравшись там нацистских сеансов, вот они приедут сюда. А что этому можно противопоставить? Вот тезисом, что Россия – это мы, и русские – это мы, и православие принимали – мы. А вы тут мокша, чуть.
Емь,
да,
сумь.
Да, да. И вот на фоне вот этих вот чудовищно диких помоев, а этому есть вообще что-нибудь противопоставить? Что сказать в ответ, например, я не знаю. Вот я просто не знаю. Рассказы про нацию, нация. У нас же тоже, по всей видимости, нация.
Конечно.
Да? Вот, вот у нас, если нация, то что-нибудь нацистское в ответ можно сказать. Как-то я теряюсь просто. Ну, денацификация, я вижу первую, так сказать, часть. То есть, угомонить достаточно большую часть дегенератов. Взять в плен другую часть дегенератов и провести показательные суды, желательно на Донбассе. Вот там, говорят, там смертная казнь есть, там есть с кем о чем поговорить. Показательные суды с публикацией, так сказать, того, что эти твари творили, как это вообще. Ну, вот первая часть понятная, да, а дальше что? Дальше мы что туда транслируем?
А дальше, если у нас будет так, как сейчас, транслировать туда нечего. То есть, мы можем... показать может... силовым способом, кто в доме хозяин.
Да.
И
я не сомневаюсь, что покажут.
В первом внешнем приближении вроде как все затихнут. Но учитывая 3 миллиона беженцев, которым пришлось сорваться с места, они поэтому нас все очень любят. Неважно, правы мы, не правы мы. Вообще, это 30-й в данном случае вопрос.
Неважно.
Они нас почти все очень сильно любят. Плюс это 400% идеальное поле для натурализации шпионов и диверсантов, а также агентов влияния, потому что это будут этнические украинцы, например, из Канады, которых ты просто не отличишь. Вот украинец, вот украинец. Все. И вот мы окажемся хозяевами условно территории, которая будет нас просто ненавидеть. Ненавидеть, потому что мы их захватили. Опять же, сейчас не нужно кривляться, говорить там спецоперация, денацификация. Им расскажут, и они в это 100% поверят, что мы оккупанты, их оккупировали, и точка. Потому что им об этом расскажут, потому что мы ничего не рассказываем. А святое место, как известно, пусто не бывает, потому что природа пустоты не терпит. В пустые головы нальют, что надо налить. И они будут нам очень сильно враждебны. Противопоставить этому можно крайне корректную, запредельно корректную идеологическую работу. Причем даже не, это не только пропаганда. Пропаганда – это только вот то, что на первом плане. Это глубокая психологическая работа, которая должна вестись годами теперь. Годами, может быть, даже десятилетиями. И это должно быть в четвертом. Первое, второе, третье. Четвертое, это должно быть все подкреплено материально. То есть, мы уважаем права украинцев по полной программе и не говорим об этом. Этого мало говорить. Нужно, чтобы когда ты говорил что-то, чтобы это оказывалось хотя бы 90% правдой. Потому что, если это окажется неправдой, все правильные вещи, которые ты сказал, сразу при столкновении с грубой реальностью повернутся против того, кто это говорит. Значит, ты врал. А значит, ну, ты врал же не просто так, ты что-то, может быть, получить с меня хочешь, то есть, ты враг. То есть, Украина должна быть вообще выставкой правильной жизни, там должно быть на улицах тишь, благодать, красота, все убрано, чисто, заводы дымить трубами, электростанции работать, зарплаты платиться вовремя, никакой безработицы, вот тут только один вопрос, кто за это будет платить теперь. Потому что платить-то придется.
Я могу понять парней из ЛНР, ДНР, где 8 лет артобстрелов, для них все это избавление.
Конечно. Только почему через 8 лет? Ну, я бы задался вопросом бы.
Не угадать. Собирались силами, копили деньги, строили армию, запасы ракет.
Ну, то есть, мы специально оставили на 8 лет ДНР под бомбами, а украинских братьев под пропагандой нацизма. В то время как и ДНР, и ЛНР, и еще очень много кто могли просто сразу в 2014 году по законным референдумам к нам присоединиться, при том, что у нас в кармане вот тут вот был законно избранный президент, которого незаконно свергли.
Я никого не оправдываю, но Порошенко, за которого бегали, голосовали нацисты в этой их там раде, мы признали, что характерно. А потом мы Зеленского признали. А раз признали на государственном уровне, какие претензии. А торговля с ними не сокращается, только если они сами ее не сокращают. Ну и что, я это никого не оправдываю.
Заводы Порошенки у нас работали всю дорогу.
Я про то, что на Донбассе, да, там народ избавлен от гражданской войны. По ним стреляли и стрелять прекратили. И само по себе
пока
это
еще нет.
Избавление прекратят, блин. Ну, а остальные что? А их чем радовать? Ну, ключевое – надо работать где-то, зарабатывать деньги. Это ключевое. Ну, ладно, хорошо, вот где-нибудь там на Херсонщине, где там тепло, земля хорошая и все такое. И там гарбузы растут всякие красивые, фрукты, овощи. Их можно совершенно спокойно гнать в Россию. Ну, да, но не все же работают в сельском хозяйстве, а заводы, фабрики.
Еще и не все способны работать в сельском хозяйстве.
Да.
Горожан слишком много.
То есть, мы все сожрем, что Украина производит, я не сомневаюсь. Но как-то, блин, я не знаю, честно.
Так нет, я же говорю, что теперь нам придется осваивать данную территорию.
А это сразу породит недовольство. Где работа-то? Конечно, это, конечно. Это вы взорвали там завод, так там нацисты сидели. Его не просто так взорвали, а они там спрятались. Вот их там ликвидировали. Это все забудут через день. А работа где? А где деньги, а где еда? А вот было хорошо, а стало плохо. Там же это, даже на уровне... Помнишь, я тебе рассказывал? А раньше что, я пошел в налоговую взятку, отдал. Это примерно 1% в год. Все счастливые, я и налоги. А теперь Россия пришла, и надо платить 35 каждый месяц. Понятно, все это в цену товара включено для граждан. Я-то ничего не потерял. А вы как? Ничего? Ну, конечно, это не всем понравится такой подход. А вот у тебя дом построен. где нельзя. Его надо снести. А вот у тебя гараж, а над ним там какой-то трехэтажный эллинг, куда ты пускаешь жильцов пожить на сезон. И его надо снести. О, счастье-то там наступает. А это в прибрежной зоне. Сноси нахер вообще. Хорошо получится.
Так я же говорю, что теперь разгребать это все придется...
десятилетиями.
Даже при том, что если предположить, что все закончится абсолютно хорошо, и нас наши западные партнеры в покое оставят. А они не оставят.
Не оставят.
Даже в идеальных условиях это все обойдется очень сильно в копеечку. И платить за это будем мы. Потому что больше некому.
Я не знаю. То есть, с моей точки зрения, это идет коренной передел сфер влияния, так скажем. Чья теперь будет корова и кто ее будет доить? Результат непредсказуемый. Кто там куда выйдет, что получится, и начнут ли запускать ракеты, что самое главное.
Это очень тоже может быть.
Но впереди всего этого все время идет идеология. То есть люди должны понимать, куда они стремятся, что они делают и что будет дальше.
И нас за что?
Да. А если за деньги, это так не работает.
За деньги это работает. Только оно работает в одну сторону, там, где денег больше всего.
Угу.
Если вопрос про деньги, то вопрос не стоит.
Я про нас. Что с нами это не сработает. Нет, ни про какие деньги тут речь вести нельзя. И я бы даже сказал, крайне вредно. Деньги это в США. Вот туда уже убежали все, кого мы знали, помнили, любили. Вот все убежали туда, потому что там денег больше. Вон в Казахстане там же митинги собираются в поддержку правого дела Украины. Там безотносительно. Вы лучше сидите и думайте, кто следующий. Так, на всякий случай. С таким замечательным подходом. Если вам кажется, что вы там из себя что-то представляете, я не про казахов, а вообще. Нет, это не так.
В общем, все это крайне печально. И еще более печально, когда я читал второе послание президента. Ну, один из последних абзацев, не скажу последний, по-моему, один из последних абзацев был обращен, что говорит, я уверен, что руководители корпораций, представители национально ориентированного бизнеса сплотятся в это непростое время с руководством и народом и выступят одним фронтом против общих проблем, условно говоря. Я не цитирую, смысл такой. Ну, так представители крупных корпораций национального бизнеса сориентировали за 6 секунд, начиная с Центробанка, который... первым делом уронил рубль нахрен. У нас он и так был в 3 раза обесценен относительно того, что он должен был быть. Ну как? Он по всем расчетам инфляции относительно доллара должен был бы стоить там, на 2021 год 24 рубля за доллар.
Вместо 70.
Вместо 70-72. То есть, тупо в 3 с лишним раза его искусственно держали в заниженном состоянии. Потому что низкий рубль очень выгоден. Занималось это... этим персонально гражданка Набиуллина и ее команда, регулярно объясняя, почему низкий рубль – это хорошо. А вот теперь... А, да, извините, не вот теперь. Они это делали путем заморозки 640 миллиардов долларов в золоте и валюте, или валютах, точнее, наших денег за рубежом в стабилизационном фонде. То есть... он, ну, опять же, по всем самым строгим экономическим расчетам, стабилизационный фонд, если он вообще нужен, это вопрос, нужен ли, но это 148 миллиардов долларов. Ну, считай, 150.
Да.
Так, чтобы на 3-4 месяца полностью гарантировать закупки в иностранной валюте. Все, что сверх того, это просто замороженные из экономики деньги. Потому что они уже не работают на стабилизацию. Они работают на дестабилизацию собственной экономики. Вместо того, чтобы эти 400 миллиардов баксов вбухать в родное отечество. Это, между прочим, денежки неплохие. Вы их оставили где-то там. Роняя рубль. И вот у нас раз и 300 миллиардов, как корова языком. Ну, потому что готовиться к противостоянию с Западом, храня деньги на Западе, это гениальная идея. Просто гениальная. Это новое слово в военной стратегии, я считаю. Так и нужно делать. Отдать неприятелю все деньги и объявить ему то, что мы воевать будем. Ну, неприятель скажет, ну, так спасибо, дорогой. В общем-то...
давай.
В общем, неплохо получилось.
У нас свои, конечно, есть, но в целом отлично.
Лишних не будет. Лишних... это денежки-то неплохие. Я плохих отродясь не видал. Так вот, 300 миллиардов, как корова, языком. И мы рубль уронили чуть не до сотни. Хотя при всех вот этих вот проблемах он должен был с 23 рухнуть там рублей до 30-35. То есть, даже не до 70.
Не до 120.
Да, это у нас, вот это у нас, пожалуйста, это крупный, ответственный наш мегабизнес, финансовый сектор. Вот он у нас работал так. Тут же всех, кому надо, тут же подняли цены на все буквально. И у нас наши друзья, которые очень сильно патриотично вслух настроены, друзья, через 3 месяца поговорим, когда вы в Пятерочку в любимую зайдете и обнаружите, сколько там что стоит. Сколько стоит проезд, сколько стоит вообще все. Почему у нас газ и наш собственный бензин стоит столько же, сколько в Европе. Он там сейчас, газ, рекордную цену имеет вообще-то за всю историю наблюдений. Ну, если мы имеем в виду национально ориентированный бизнес, так он, значит, должен национально вкладываться в страну и держать у нас низкие цены, гораздо ниже, чем экспортные. Гораздо ниже, но нет.
Я как-то капитализм по-другому представляю. Вот так, как ты говоришь, я его представляю. А вот это вот национально ориентированное...
Вот не бывает
я
просто.
Понять не могу, что это такое. Да. Сейчас вы тут, ёлы-палы, то есть люди, руководствуемые и ведомые самыми низменными инстинктами к личному обогащению и к личному потреблению, вдруг они начнут что-то там тебе делать. Вот мы недавно беседовали с товарищем, который здраво говорил, что с определенного количества заработанных денег, когда тебе все, вся жизнь, ты не можешь столько сожрать и скромсать в Роллс-Ройсов, и ты про другое думать начинаешь. Наверное, хочется верить. Но вокруг не вижу.
Нет, такого не вижу.
Я такого просто не вижу.
Деньги, они же, когда все, уже дальше денег тратить ты не сможешь. И там у твоих внуков и правнуков уже жизни до 100 лет гарантированные, так деньги же во власть превращаются. Это же капитал возрастает не потому, что ты хочешь, а потому, что он может или возрастать, или убывать. То есть, ты как капиталист можешь или приращивать капитал, или ты, переставая его приращивать, просто разоришься. Если ты один, ты можешь такое решение принять. Нахер все. А когда корпорация, ну, там очень много людей, ну, ты давай... на пенсию. Да, а мы подхватим случайно выпавшие из цепких когтей знамя и продолжим растить капитал.
Ну, нам-то дальше жить. То есть, это же совершенно естественный ход событий. Ну, не хочешь, ну да, уходи. Деньги оставь только, а сам иди. Да. Спокойно без тебя справимся.
Вот. Поэтому оно так и работает, и так и дальше будет работать. Я вообще, честно говоря, вижу перспективы крайне туманными. Потому что, повторюсь, то, что вообще пришлось начинать эту самую спецоперацию, вне зависимости от ее исхода, это уже очень крупное историческое поражение. Я не говорю стратегическое, я говорю историческое поражение. Что советские люди вынуждены стрелять в советских людей, чтобы на территории Советского Союза не встала очередная нацистская база. Ну и, конечно, тут уже вопрос на будущее. Скажите, а вот... если мы всю Украину не заберем себе, а мы ее, судя по всему, всю и не собираемся забрать вообще.
Вообще ничего не понятно.
Что помешает туда поставить натовские базы? Ничто. Даже не принимая Украину в НАТО.
Ничто.
Ничто не помешает. Япония член НАТО? Нет. Там есть американские базы? Да, есть.
Нифига она не нужна в этом НАТО. Не нужна. А воинские части, ну, как изначально ты говорил, вот там в каком-то Очакове, там уже в Одессе, вот уже все оборудовано, вот уже все готово, вот
на
уже
Змеином.
Американцы, вот уже там подо Львом этот Евариф, или как вот там, как называется, я никак запомнить не могу. А это миротворческая база, оказывается. Там тренируют миротворцев западные инструкторы. Ну, сколько их там убили, не понимаю, говорят, там человек 180, я, конечно, это хотелось бы верить, что 280, ну, наверное, все-таки меньше. Вот они там учат, готовят, вот оружием накачивают изо всех сил и чего. Ну, если туда не ходить, и дальше будут накачивать, и что?
Ну, так самое главное, что у нас, скорее всего, и идеи-то не было такой забрать себе все. Идея-то была, насколько я вижу, нет, если была идея забрать себе все, я вас уверяю, у нас, у Российской Федерации, у наших вооруженных сил, этих самых сил хватило бы, чтобы паровым катком за неделю до Львова доехать. Другое дело, что цели-то такой нет, потому что мы там людей бережем, образцово-показательно, военную и гуманитарную помощь развозят, чего они вообще делать даже примерно не должны. Тыловые службы для этого есть, не военные. Полиция, МЧС, и вот эти вот все люди должны быть заняты развозкой гуманитарки. Военные должны заниматься другими вещами. Так вот, раз такой цели нет, а есть цель принуждения к миру, переговорам, внеблоковому статусу, но опять же, что помешает поместить? Учитывая новые замечательные отношения с Украиной, на оставшейся территории Украины, теперь уже с полным основанием, да, вооружения, военные базы того самого НАТО, то есть...
Вы так, а мы вот так.
А мы вот это, все, пожалуйста. Я не понимаю, поэтому я вообще не очень понимаю, зачем в такой конфигурации сейчас эта спецоперация в принципе была начата. Я не вижу просто целей положительных в ее исходе.
Что-то, ну, как мне кажется, что-то там такое, что ее были вынуждены начать. Не это, потому, что...
Это мы то, с чего начали, хочется, вынуждены, да, были.
Вынуждены, ну, что сказать. Бойцам только успехов пожелать, чтобы все домой вернулись живыми и здоровыми. Ну, а мы что, сидим и смотрим, что там дальше будет. Иначе ты принялся вспоминать передачи в телевизоре. Это круто, передачи в телевизоре, вне зависимости от того, какие они там точки зрения излагают. Любые излагайте на здоровье. Это как-то влияет на принимаемые решения?
Нет, никак. Нет, это вообще не влияет.
Вот и мы с тобой сели, поговорили, душа болит. И родственников жалко, которые сидят там под обстрелами, блин, а что делать?
Да, причем они же по обе стороны границы под обстрелами. У меня друзья в ДНР, ЛНР есть, которые каждый день мне такие фотографии шлют, что я думал, что... Нет, не так. Я страшно надеялся, что я до начала таких фотографий просто не доживу, что это будет лет через 100, может быть. А с другой стороны границы у меня тоже масса друзей. Вот прям вот... Везде. Я же с ними десятилетия общаюсь. И мне тоже шлют замечательные фотографии. И я опять думаю, господи, как я дожил-то до такого? Ну, вот откуда этот же не может быть, чтобы на Украине была война? Да вы чего? А правда, потом я вспоминаю, что война на Украине, ну, как ни назови, бомбы рвутся, спецоперация, но оно же выглядит-то как война, и результаты такие же точно. А у нас где? Армения, Таджикистан, Осетия, Приднестровье, Чечня. Все это уже было.
Оно в некоторых местах по два раза.
А в некоторых, да. Например, в том числе в Чечне. Оно же началось в 91-м году. И это прямое следствие проводимой декоммунизации. Вот у нас как декоммунизация началась. Вот, кушайте, не обляпайтесь. Оно где вынуждено, где не вынуждено, где злонамеренно, где с усилиями наших западных партнеров, где сами справляются. Вот оно так выглядит наше пространство без коммунистов. Вот тут у нас, значит, Маркс вдруг не ко двору, Ленин тем более, он вообще Украину придумал. Вот так оно выглядит без коммунистов. У меня ровно одна надежда, что, может, с коммунистами оно... снова будет выглядеть как-то по-другому. Не так, когда в людей приходится стрелять. Это очень плохо, когда в людей приходится стрелять.
Как это говорим мы, атеисты, дай-то бог.
Дай-то бог, так точно. Но, с другой стороны, вот ты сейчас сказал, что посидели, поговорили, и отставить нет. Это то, что мы можем сделать, это наше оружие, это голос разума, блин, в нашем... в неспокойном мире, где очень мало разумного голоса. Ну и в конце концов, опять же, как говорят у нас братья-атеисты, промолчи, и сатана восторжествует.
Спасибо, Клим Саныч.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.
Всем мирного неба над головой.